Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – знаменитый проект «Аги» на Потапском переулке. Сегодня программа 2004 года из серии «Чужие». Она называлась «Самоубийцы и сумасшедшие». Участвуют клинический психолог Сергей Яниколопов, писатели Михаил Бутов и Владимир Кубайловский, востоковед-специалист по Японии Александр Мещеряков и философ Вадим Руднев. Я хочу, чтобы Вадим Петрович Руднев и Сергей Николаевич Яниколопов напомнили нам немножко историю вопроса. Вот когда впервые люди стали идентифицировать сумасшедших как сумасшедших, и каким образом они стали отделять от себя самоубийц? Вадим Петрович?
С сумасшедшими была очень интересная история, потому что вплоть до XIX века, об этом написана огромная книга Фуко «История безумия в классическую эпоху», сумасшедших их изолировали с определенного момента. Вот в ренессансную эпоху их просто отправляли на кораблях куда-то по морю путешествовать, назывались корабли дураков. Но их изолировали вместе с преступниками, вместе с либертинами, вместе вот со всеми людьми, которые вели себя этически как бы неправильно. И безумие не осознавалось как нечто, как болезнь, как заболевание, как несчастье человека, а осознавалось как недостаток этический. Человек дурной или человек безумный – это было, в общем, одно и то же. И только вот в деятельности Пинеля, французского психиатра, безумных стали не изолировать, а потихоньку лечить.
Спасибо Вадиму Рудневу, Сергею Николаевичу Николопову.
Такое отношение и то, что анализировал Фуко, это все-таки европейская культура. Потому что в это же время в Испании мавры совершенно иначе относятся к психически больным. Да и в России их отдельно выделяли. В отдельные клиники, например, в Мавританской Испании. В России... Косвенные показатели – это то, как относится суд. Также в Малой Азии, значит, судебник Мхитара Гоша и с парапета 11 век в армянской части Малой Азии, в Киликии, дееспособность определялась. То есть безумец, если там совершал какие-то поступки по отношению к финансовым своим обязательствам, отделялся от более здорового человека. То же самое убийство в состоянии безумства, значит, устанавливалось врачом. Так что в это время в других частях мира, я плохо знаком с Востоком, но думаю, что и там были какие-то аналогичные отношения, потому что все-таки, по-видимому, анализ Фуко – это анализ Европы. Там, да, действительно, очень долго все вместе они содержались. Ну, особенно, понятно, что речь шла о буйно помешанных, так сказать, в маниакальных больных, которых сажали на цепь, рядом сидел убийца. Была эта идея корабля дураков. Бралась обычно корабль, барка какая-то, лодка, очень плохая уже, старая, и отправлялась. Если утонут, то утонут. Если прибьют к берегу, если рядом с населенным пунктом, те могут добавить своих и опять отпускают. Попадут на пустынный берег, может быть, создадут городок какой, более-менее разумный. А 19 век и 20-е – это, конечно, уже совершенно другое время.
Я-то вспоминаю, что в советские времена сумасшедшие и заключенные – они, в общем, тоже часто находились вместе. Советская психиатрическая клиника подразумевала наличие даже в одном отделении палат для психических больных и людей, которые находятся под следствием, но проходят какое-то освидетельствование на предмет психиатрической вменяемости.
Вы знаете, тут не нужно так уж там советские времена или какие. Да это во всем мире так же. На предмет любого убийства проводится экспертиза о вменяемости убийцы. И во всем мире либо это на территории сумасшедшего дома устанавливается, ну, либо психиатрической лечебницы какой-то, либо в тюремной клинике какой-либо, при тюрьме. Поэтому здесь разницы никакой вообще нету. Проблема, как потом содержались. Были спецбольницы для людей, которые совершили преступления и одновременно психически больные. Они и сейчас есть, но тогда был период, когда они были не в системе Минздрава, а Министерства МВД. Поэтому там были свои сложности.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я хотел спросить сейчас Александра Николаевича Мещерякова, например, как это в Японии происходило, как там относились к сумасшедшим, и менялось ли это отношение на протяжении веков?
Данных на самом деле очень мало, а это означает только одно, что культура не объективирует это как серьезную проблему. Есть данные, что каких-то сумасшедших, как в России юродивых, воспринимали как некий сосуд, через который передается глаз божества. Но чтобы людей этих изолировали, таких данных нет. И нужно сказать, что в отличие от Европы, в Японии фактически не существовало тюрем. Существовала, правда, дальняя ссылка. Когда человек совершил преступление, тебя ссылали на какой-нибудь дальний остров, и там даже были принудительные работы. Но тюрьмы как учреждение, то есть, я не знаю, в городе, да, какое-то здание, окруженное четырьмя стенами, камеры с решетками, такого нет. Все это считалось достоянием семьи. Если в семье появлялся человек, который вел себя неадекватно, то не общество брало на себя заботу, бремя об этом, а семья должна была заботиться об этом человеке.
Спасибо, Александр Николаевич. Владимир Губайловский, что-нибудь нам русская литература-то говорит о сумасшедших?
Русская литература говорит о сумасшедших, да, довольно много. Но здесь как бы есть такой момент, что то чувство, которое, скажем, переживает поэт, вдохновение, которое называется, оно очень часто оказывается чрезвычайно близко к шизофреническому. То есть чувство взрыва, чувство распада реальности, расщепление, что и, собственно, и есть вот перевод термина шизофрения, расщепление сознания, оно, я думаю, как раз чувство вдохновения, это оно присуще. И поэтому отношение окружающих к таким людям, которые периодически там бегут в эти широкошумные дубровы по непонятным причинам, оно, в общем, всегда было, не самым лучшим, честно говоря.
Вадим Петрович?
Не все безумные гении, но все гении безумные. Вот я думаю, что вот такой тезис был бы правомерен. Они могут быть как-то социально адаптированы, они могут как-то скрывать свое безумие или, наоборот, не скрывать его, педалировать, как это делал Дали. Но, в общем, уже и Ламброза, и Кречмар показали, что даже создаются такие ветви безумных семейств, вот, например, семейство Гёте, которое культивирует гениальность, которое потом оборачивается таким, в сущности, вырождением. Поэтому гений и безумие – это всегда рядом. Можно даже больше сказать, что вся фундаментальная культура человечества построена безумными людьми. И это касается не только гуманитарной культуры, но даже и культуры негуманитарной. Так, например, известный физик Исаак Ньютон был сумасшедшим.
В клиническом смысле?
В клиническом смысле у него были шизофренические шубы, и он во время этих приступов, когда к нему обращались, чтобы он объяснил какие-то свои теории, он говорил, что он ничего не понимает, и что пусть его ученики объясняют его теории.
Спасибо, Вадим Петрович. Я бы только от себя хотела сказать, что в настоящем клиническом безумии нет, конечно, ничего романтического. Это довольно тяжелая и мрачная картина, вот это вот умопомрачение. Михаил Бутов.
Я не могу согласиться с постулатом о том, что любой гений является безумцем. Совершенно очевидно, что существуют очень разные типы талантов. Это касается и художников, и литераторов, и ученых, кого угодно. И если мы можем, например, усматривать некоторые шизофренические черты, скажем, у Ван Гога, то вряд ли это удастся нам сделать у подавляющего большинства художников Возрождения. Мне всегда кажется, что это немножко вот для журналистов про гениев и безумство. То есть это такой удобный ярлык, который удобно раскручивать.
Сергей Николаевич Николупов.
Первое – это удивительное свойство все время приписывать все проявления либо шизофрении, либо чему-то вне широкого спектра психических заболеваний. Огромное количество творческих людей на самом деле страдали маниакально-депрессивным психозом. Кто-то из них был в маниакальном состоянии, когда творил, кто-то был в депрессии. И это заболевание ничуть не лучше или не хуже любых других. Мне кажется, что мы поддаемся очень часто обывательскому сознанию, которое не очень хорошо понимает, что заставляет человека творить, что заставляет человека быть иногда неадаптивным в своем творчестве. И тогда легко поставить знак. То есть вся история, которую описывал Фуко, это и было показателем того, как люди пытались выкинуть из сообщества все, что им непонятно. Если говорить о 20 веке, то на самом деле неосознанным остается то, что во второй половине 20 века мы стали жить в эпоху, когда появились психотропные лекарства. И среди нас огромное количество людей, которые с помощью этих лекарств живут, очень даже хорошо функционируют, и общество должно относиться к ним как абсолютно нормально существующим рядом с ним людям. И вот тут возникает та проблема, о которой мы с самого начала говорили, чужой. Их стигматизируют. И одна часть становится как бы инвалидизируется и говорит, что ну, мы такие, вы сами поставили диагноз, и давайте помогайте. Другая часть списывает свою творческую несостоятельность даже часто на то, что ну, люди меня не понимают, потому что я болен. Поэтому, если уж мы обсуждаем эту тематику, то нужно все время разводить, вот о чем мы говорим и что мы имеем в виду, когда говорим о творчестве и психическом заболевании.
Спасибо, Сергей Николаевич. Александр Николаевич Мещеряков.
Вот все те выступления, которые здесь прозвучали, которые касаются художественного творчества, они культурно обусловлены. В каком смысле? Все-таки довольно давно европейская культура обращает очень большое внимание не на норму, а на отклонение от нормы. В источниках японских там не видно, что это является какой-нибудь проблемой, потому что совершенный творец – это совершенно не тот человек, который нарушает норму. Это тот человек, который следует норме в наибольшей степени. Именно такой человек и признается культурой, ну, назовем это гением, совершенным поэтом, совершенным художником. То есть он вносит минимум нового в некий канон, который задан. Другое дело, что реально, если мы смотрим из сегодняшнего дня, конечно, он этот канон развивает. Но самой культуре интереснее всего, и она хочет видеть в этом не развитие, а наоборот, следование какому-то старому канону, золотому веку. И поэтому в дальневосточной культуре люди, которые внесли, может быть, наибольший вклад в развитие художественного творчества, они совершенно не воспринимаются как люди, хоть сколько-то отклоняющиеся от нормы. Они есть норма.
Сергей Николаевич Николопов.
Понимаете, здесь вопрос о критериях диагностики. Вот есть ли диагностика в творчестве или нет? Потому что в зависимости от того, как общество оценивает и фактически диагностирует своих девиантов, так мы и будем ставить этот вопрос. Кроме, собственно, заболевания, там, биохимической, там, генетической и прочей составляющей, есть еще и очень важная вещь – социальная адаптированность этих людей. Вот если общество считает берсерков в какой-то момент героями, то совершенно человек с точки зрения современного общества, ну, абсолютно безумный, становится героем. Если общество относит, что ответственность будет нести семья, то и будет нести семья, и нас это как общество не интересует. Если общество ранимо к таким проблемам, то вот получается, что тогда она и ставит диагнозы, и жестче, и начинаются классификации. Вот все то, о чем писал Фуко. Поэтому здесь очень важно то, каковы не просто внутренние изменения этого человека, а каковы внешние критерии людей, которые к этому относятся как-то. Как это ни парадоксально, люди отлично знают и чувствуют, что больные совершенно замечательно творят. И сейчас опросы показывают, что вот с чем они все согласны, что очень много талантливых людей психически больные. На вопрос, что можно разрешить психически больным людям, большая часть людей вот из того, что можно разрешить, ответила 10 лет назад в Москве, заниматься наукой. А как это ни парадоксально, намного меньше людей, меньше трети, сказал, что им можно выезжать за границу. Люди боятся непредсказуемого поведения. Вот в чем страх перед психически больным. Если снимается вопрос о том, что это странное поведение, то, в общем, чему бояться?
Спасибо, Сергей Николаевич. Александр Николаевич Мещеряков.
На Дальнем Востоке и в Японии ответственность человека и его ближайшего окружения за собственное поведение намного выше, чем в Европе. В Европе, ну, в христианской Европе, первоначальный посыл, что человек – это божественное создание, вопрос о свободе воли довольно запутанный в христианстве, и даются самые разные ответы на этот вопрос. Что касается Японии, человек, безусловно, обладает свободой воли и полной ответственностью за свое поведение. Точно так же, между прочим, как высшие силы, они намного более предсказуемы, потому что нет такой вещи, как непознанность божественного. Она абсолютно познана. Ну, бывает, мы чего-то не поняли, и тогда божество выносит непредсказуемое решение. Но в принципе, что меня хорошего наказали, а меня плохого вознесли, таких случаев чрезвычайно мало.
«Свобода в клубах. Самоубийцы и сумасшедшие. Архив 2004 года». Александр Николаевич тут заговорил о христианской Европе, которая, как мне кажется, впервые поставила вопрос о самоубийстве и о том, как она относилась к сумасшедшим, да, о том, что это, в общем, феномен европейской христианской цивилизации. Я думаю, что отношение к самоубийству, корень этой проблемы лежит внутри христианской цивилизации. Если я не права, и у кого-то есть какие-то соображения по этому поводу, то давайте их высказывать. Михаил Бутов.
Насколько мне известно, в христианстве в этом плане позиция очень жесткая. Так сказать, есть вещи, которыми не бросаются. Да? Жизнь, которая дана Богом, человек не может ей распорядиться по своей воле. Для того, чтобы самоубийцы, над ним были совершены соответствующие церковные обряды, которые должны впоследствии обеспечить ему нормальное существование по ту сторону смерти. В общем, надо доказать, что он не отвечал за свои действия. Я, кстати говоря, не знаю исторически, как это было раньше. Сейчас, да, есть такая практика. То есть, если человек покончил с собой, если вы хотите отпеть его в церкви, вы должны предоставить медицинские свидетельства о том, что он был психически болен. История каждого самоубийства, за исключением, может быть, таких истерических самоубийств, когда человек пытается обратить на себя внимание и просто заходит дальше, чем, может быть, он и сам бы этого хотел, это еще как-то понятно. То, что я знаю, как не медик, а как в какой-то мере художник и человек, наблюдающий за жизнью, история каждого самоубийства совершенно отдельная история.
Александр Николаевич Мещеряков.
Жить или не жить – это дело привычки. В дальневосточной культуре грань между этими состояниями, она намного более проницаема, чем европейской. Я не знаю, чем это объяснить. Христианство обещает жизнь вечную, и многие вроде бы в это верят, но все меньше и меньше. Этим объясняются чрезвычайно многие проблемы, которые возникли, ну вот сейчас. Если уж мы говорим о самоубийствах, есть такая проблема, как шахиды. Это же разновидность самоубийства. И справиться с этим христианскому сознанию, менталитету абсолютно невозможно. Если ты придерживаешься вместе с христианством убеждения, что личность человека и твои права есть самое важное на этой земле, то с этим менталитетом ты справиться никак не можешь. Потому что люди считают совершенно противоположное. Ты есть и есть, да, но есть более какие-то высокие ценности, и ты совершенно с готовностью жертвуешь своей жизнью без всяких вопросов.
Спасибо Александру Николаевичу Мещеряку. Сергей Николаевич, пожалуйста.
Есть, во-первых, несколько пиков возрастных самоубийств. Есть разница между мужчинами и женщинами в самоубийствах. Есть, знаете, закономерности, которые иногда объяснимы, иногда необъяснимы. На юге самоубийств всегда меньше, чем на севере. В католических странах меньше самоубийств, чем в протестантских. Среди творческих людей самоубийств вроде бы и больше, но они ведь и живут немножечко по протестантским законам, они сами по себе. На нашем научном языке есть такое понятие «социальные сети». Какое количество ваших друзей, родственников и близких людей готовы вас поддержать, имеют с вами эмоциональные связи, поддержку и так далее? Очень много психически больных, у которых хорошие социальные сети, то есть их много и они густо насыщены, не попадают ни в сумасшедший дом, и они лучше социально адаптированы при том же самом уровне заболевания, чем люди, у которых нет социальных сетей, и которые при небольшом уровне заболевания и проявлении заболевания оказываются в психохрониках и просто выпадают из социальной жизни. Поэтому вот эта вот ткань социального окружения не позволяет нам выпасть. Отсюда есть одна из проблем, если говорить о самоубийцах, это индивидуальный творческий путь. А если уж говорить о там, христианской и прочей традиции, то совершенно нетривиальный в этом смысле писатель Достоевский. Одно из лучших объяснений мотивов самоубийства – это, конечно, эссе Камю о Кириллов, где мир настолько несовершенен, что я его приговариваю, уходя из этой жизни.
Спасибо, Сергей Николаевич. Александр Николаевич Мещеряков.
Вопрос просто. Есть ли какая-нибудь закономерность, известна ли она? Вот здесь было сказано, и ну, как бы мои личные ощущения это подтверждают, что пики самоубийств – юношество и старики. Это всюду так?
Практически во всех странах юношество и старики, и все переходные периоды. Молодожены, развод, безработица меньше всего, но первые годы заключения – первые годы хронической болезни. Вы знаете, сколько произведений живописи, поэзии спасли жизнь очень талантливым людям, которые находились в депрессии, находились при суицидальном состоянии, рисовали, писали и спасались тем самым. Мунк – один из самых лучших примеров. Одна из причин – это просто настоящая психическая боль, которая не находит физического места, вот в отличие от обычной ранки. Те, кто выжил и рассказывают потом, они все рассказывают о том, что сама мысль о том, что можно кончить жизнь самоубийством, снимает боль на некоторое время. Потом появляется возможность написать, и опять снимается. Я знаю человека, который писал эти предсмертные записки 5 часов. И каждый раз он описывал это вот как некий поплавок. То нарастает боль, то спускается. К счастью, он покончил так, что врачи спасли его жизнь, и мне удалось с ним побеседовать.
Спасибо, Сергей Николаевич. Я бы к Александру Николаевичу Мещерякову этот вопрос адресовала. Вот как обстоят дела с самоубийцей из долгов японской традиции?
В современности самый главный мотив самоубийства – я не соответствую чьим-то ожиданиям и не могу адекватно вписаться. И другая причина, но это больше характерно для стариков, я не хочу быть ничьей обузой. И случаи как бы такого воинского самоубийства, да, который на самом деле характерен для всех в достаточной степени милитаризованных обществ. Здесь мотивы такие, да, либо я лишился хозяина, да, ну, это напоминает ту истерику, когда у нас умер Сталин, да, ну как же так без хозяина, да, просто здесь очень большой хозяин в нашем условии, хозяин всех, а там более мелкий хозяин, который владеет меньшим количеством людей. Либо, опять же, какое-то несправедливое обвинение, даже подозрение, просто кто-то сказал, да, и все, он кончает жизнь самоубийством, потому что такого позора он выдержать не в состоянии.
Спасибо Александру Николаевичу Мещеряку. Вадим Петрович Руднев.
Для меня очень важна практика так называемой антипсихиатрии, движение 60-х, 70-х годов нашего века, для меня лидер этого движения Рональд Лэнг, который призывал видеть сумасшедших, в частности в шизофрениках, не чужих, а просто других, не безумных, а людей, которые с другим мировоззрением и чаще не худшим, а гораздо лучшим, чем наше.
Михаил Бутов.
Я никогда в жизни не воспринимал, так сказать, самоубийц как чужих. Я знаю, что это может произойти рядом с тобой в любой момент. Как можно помочь этим людям, я не знаю. Самоубийство будет сопутствовать, так сказать, нашему существованию всегда.
Сергей Николаевич Николупов.
Вот вся история последних десятилетий показывает, что общество начинает принимать сначала психически больных, потом самоубийц. И это означает не то, что уменьшатся или увеличатся эти больные. Это другой вопрос. Но они могут обратиться за помощью. Вот что может быть самое важное.
Александр Николаевич Мещеряков.
Тот идеал национального государства, который требует жертв в пользу, это называется государства, родины, чего угодно, но того, чего к тебе на самом деле не имеет никакого отношения, это, конечно, обман, и это ужасно. Но, тем не менее, существуют ценности большие, чем сам по себе данный человек. Существует планета Земля, которую хорошо бы сберечь, да, а не так сжигать, как сейчас мы сжигаем. И если озаботиться, ну, вот такими проблемами, я повторяю, это совершенно идеалистический подход, да, но тем не менее, ну, мне было бы приятно и полезно осознавать, что не на мне жизнь началась, не на мне она кончается.
Панайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах», «Самоубийцы и сумасшедшие». Архив 2004 года. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Фанайлова, Вавилон, Москва. Художник за работой. Лекции в Зуме и Ютьюбе. У Михаила Ямпольского, философа, культуролога, преподавателя Университета Нью-Йорка, вышла в Петербурге в издательстве журнала «Сеанс» книга под названием «Ловушка для льва» со сложным подзаголовком «Модернистская форма как способ мышления без понятий и больших идей». Недавно у Ямпольского выходила книга-эссе «Без будущего». Она тоже была посвящена модернизму, форме и работе времени. Готовится еще одна книга, ее рабочее название «Дыхание и поверхность». Самым интересным, мне кажется, размышления Ямпольского об утрате человеком субъектности. И в этом он видит причину больших общественных трансформаций сегодня. В том числе, по его мнению, это видно в реакциях на пандемию коронавируса, в приобретающих радикальные формы движениях феминисток, защитников прав меньшинств, разрушителей памятников, то есть весь пакет так называемой новой этики. Центр Вознесенского и поэт Татьяна Щербина, редактор последнего номера журнала «Вестник Европы», где опубликованы эссе Михаила Ямпольского, любезно предоставили нам возможность показать нашим слушателям фрагменты выступления философа в Zoom, как и принято сейчас в эпоху ковида. Ямпольский описывает период классического модернизма, черты которого, по его мнению, можно увидеть даже в период после Второй мировой войны.
И сегодня модернизма уже нет. И мне кажется, что это невероятно интересная эпоха, когда акцент с такого миметического, вот как будто мы описываем мир данными нам художественными средствами, адекватно. Это ощущение где-то в середине 19 века пропадает. Люди перестают верить в способность описывать мир как что-то данное, как что-то описуемое. наступает ощущение кризиса языка. И вот это ощущение кризиса языка, оно повсеместно распространяется. Известно, есть очень текст, письмо Гуго фон Гофманстали, где герой говорит о том, что абстрактные понятия у него во рту разлагаются, как гнилые грибы, и что он не может вообще их произносить. И начинается вообще такая атака на понятийность, именно как неадекватная, догматическая. Ну, достаточно привести пример Ницше, который говорит, что все понятия — это метафоры, и в качестве модели искусства нужно брать музыку, потому что в музыке никаких этих дохлых понятий не существует. И вот это вот отсутствие веры в то, что, во-первых, то, что язык является адекватным средством отражения мира в понятиях его, в словах, это что-то совершенно новое, потому что всю историю как бы культуры никто не сомневался, что язык создан так, чтобы адекватно отражать мир. И начинается перенос акцента на формы. Форма начинает очень сложной быть, возникают какие-то фрагментации. Фрагментация, конечно, происходит в это время очень интенсивно. Мне показалось, что форма – единственная возможность для людей этого времени, то есть где-то примерно 1870-х, 80-х годов до 1930-х, например, найти более адекватное какое-то всеобъемлющее ощущение жизни и мира. И второй вопрос был расцвет искусства и расцвет философии, и расцвет культуры и науки в это время. Потому что вот это собирание фрагментов воедино, об этом говорили немецкие романтики, которые первые начали использовать форму фрагментов. Навалис, Шлегель, они все писали какими-то фрагментами, знаменитые фрагменты Атенеума и так далее. И они обращались к Канту для того, чтобы оправдать эту фрагментарную форму, потому что говорили, что когда читатель имеет множество фрагментов перед ним, это стимулирует работу субъекта. Субъект их собирает воедино. Другой связи между ними нет, кроме того сильного субъекта, который как бы возникает в этом соприкосновении с фрагментом. Это, в принципе, можно говорить и о монтажной форме в кино или вообще в искусстве. Собирание этой формы поручается зрителю как сильному субъекту, который может их соединить. И я думаю, что вот эта эпоха модернизма, она сопровождается очень сильным ростом ощущения субъектности. Я вообще считаю, что искусство – это производство сильного субъекта. Конечно, это звучит очень смешно, есть сильный субъект, слабый субъект. Но как раз то, о чем я хотел бы сегодня поговорить, это вот это ослабление субъектности, которое я наблюдаю практически повсюду сейчас. Поэтому нет больших художников, нет больших философов, которые, если они не обладают этой силой, в общем, не могут быть интересными. Я помню, например, Мамардашвили, который был очень популярен, никакой он большой философии не произвел, но я помню его, он обладал огромной магнетической силой просто личного присутствия. Это было какое-то такое воплощение субъектности. И вот я приехал, когда 30 лет назад в Америку и поступил в университет, я увидел, что есть старые профессора, которые были уже на пенсии или уходили на пенсии, которые меня совершенно зачаровывали, они очень много знали, они очень независимо мыслили, и они вызывали какое-то чувство просто восхищения. Все эти гиганты исчезли, и сейчас вокруг на кафедрах сидят, работают такие очень шустрые и наученные всему какие-то кандидаты наук, которые знают, как написать книжку. И вот это вымывание личности в культуре, оно меня очень заинтересовало.
Михаила Ямпольского очень занимает представление о субъектности человека и, прежде всего, механизмы ослабления субъектности, почти ее распада.
Проникновение технологии, это очень хорошо описано Ханной Арендт, приводит к тому, что сначала инструмент подчиняется человеку, и субъект руководит молотком, которым он действует, а потом машина превращает человека в свое приложение. Самое страшное для современной экономики стала машина. Завод должен работать. Являемся заложниками какой-то кошмарной машины. Вот когда говорят о силовиках, о том, что есть инерция, если кого-то сажать, иначе они не могут существовать, и поэтому нас всех надо есть, потому что эта машина требует все время пищи. Фрагментация – это очень странная вещь, она как бы стимулирует субъекта очень сильно, вот этого модернистского субъекта, и одновременно является знаком распада субъектности. Вот я думаю, что короткий период модернизма – это период, когда эти два две тенденции. Тенденции к нивелированию субъектности, к исчезновению воли и к сохранению субъектности, которая собирает мир из фрагментов и очень сильно стимулирует ее. Они попадают в какой-то момент в трагической и драматической такой перспективе. И постепенно вот это перемалывание, эта система начинает возобладать. Гусарль, который придумал феноменологию, говорил о том, что главная черта человеческого сознания – это интенциональность. Интенциональность – это направленность на объект. Он говорит, нельзя иметь сознание, думать о чем-то, например, если ты не направлен на какой-то объект. Ты не можешь вообще думать. И поэтому человек все время направлен на объект. Есть и целые теории, например, биосферы придумал когда-то, например, такой немецко-эстонский биолог Икскюль, который говорит, что животное отличается от всего остального тем, что оно всегда выбирает стимул, на который реагирует. Оно всегда ориентировано. Оно не может просто жить. Даже там какая-то бабочка, говорит, чувствует два звука. Эти два звука она выделяет из всего мира. Вся феноменология начинает говорить, что интенциональности не нужно. Выходит одна за другой книги о том, что интенциональность не является качеством субъекта. Идет огромная критика вообще субъекта как философской категории. И тебе говорят, что субъектность задается пассивно. На тебя что-то воздействует без твоего выбора, без того, что ты направляешь свое сознание. И это тебя формирует. Вот эта культура виктимности, о которой все сейчас говорят, о том, что все жертвы, все травмы, это все то же самое, это превращение вот этого, этой интенциональности, этой активности в пассивность. Это очень хорошо различал уже Ницше между активным и пассивным. Он, который говорил, что вот раб, он находится в рабстве, он пассивен, и поэтому его реакция на мир – ресентимент. Всех не люблю, всем завидую, все говно. Это реакция пассивного человека. А есть активная позиция, которую он связывал с аристократами. Аристократ не имеет ресентимента, у него позитивное, как я бы сказал, интенциональное отношение к миру. И вот это нарастание пассивности, и то, что, кстати, исчезает будущее, которое является объектом активного конструирования, а мы теперь полностью погружаемся в память, которая создана как бы нами пассивно, потому что что-то на нас откладывается, мы таким образом приобретаем всю нашу как бы субъектность пассивно. Вот это бесконечное нарастание чувства беспомощности и пассивности, она очень интересна. Я думаю, что эпидемия, она очень интересна в этом смысле. Что-то на тебя обрушивается, ты можешь только сидеть и страдать, как бы переживать и ждать, когда это все кончится. Помрешь, не помрешь, стараться не ходить в магазин. Вот это как бы разрастание сферы пассивности, не то, что оно в воздухе висит, это связано с трансформацией культуры в очень широком смысле. Когда все говорят «Путин, Путин, Путин», я думаю, что Путин ничего не может поделать с той системой, которую он создал. Он может только в ней крутиться, как колесико, делая вид, что он что-то решает. Ну, там, что-то он кого-то может, там, я не знаю, посадить и кого-то выпустить, но это ерунда, потому что саму систему, которую он создал, ничто не может как бы изменить. И, конечно, все эти идеи, что можно поменять Конституцию там, и так далее, мы знаем, что это... мало что значит, потому что сама система работает с Конституцией, без Конституции. Там, она крутится по своей логике. Вот это чувство включенности в механизм, который над тобой, приводит к тому, что постепенно начинается вымывание субъектности. И вот эта пассивность и активность принимает очень разные конфигурации их соотношения. Она всегда очень сложна, где-то что-то выдвигается на один план, потом какой-то на другой план.
Как связаны, по представлению Михаила Ямпольского, новая этика и ослабление субъектности вплоть до ее утраты?
Ну, все говорят сейчас там о новой этике, да, о харассменте, там, обо всех этих там каких-то делах. И я пытаюсь на это смотреть несколько иначе. Я говорю себе, с чем идет борьба во всех этих вещах? Что объединяет вот этот радикальный феминизм, например, MeToo, или расовые волнения повсюду, или там свержение памятников? Я это называю борьба с доминантностью. Это вот такие новые субъекты, которые включены в сети. И они все выступают в разных формах доминантности. Афроамериканцы выступают против формы белой доминантности, любой белой, потому что он занимает привилегированную позицию в культуре. И как с этой привилегированной позицией быть? Памятники уничтожают не потому, что это памятник его владельцам, это, конечно, чепуха, а потому что сама идея памятника – это идея доминантности персонажа над массой. Почему это вдруг какой-то стоит болван из бронзы, да еще на лошади над нами? Значит, взять даже мету, феминистское движение, оно ли сражается с... с идеей мужской доминантности в культуре, экономике, в политике и так далее. Это все время идет борьба с какими-то доминантностями. И поэтому она так сильно сосредоточена вокруг доминантных личностей. Cancel culture, о которой сейчас все говорят, она распространяется на людей, которые принадлежат, когда жертвами становятся знаменитые старики. Я не знаю, там Вуди Аллен, там Поланский, там парализованный инвалид какой-то, Левайн, которые вдруг начинают уничтожать. И у меня такое ощущение, что это борьба не только с каким-то призраком какого-то сексуального поведения, но это идет речь о том, чтобы бороться с доминантными фигурами с помощью вот такого способа. Потому что это все фигуры вот этой вот архаической обломки вот той доминантной субъектности, которая, мне кажется, совершенно невыносимой для вот этого нового слоя культуры. Не надо высовываться. Чего вы нам Шекспира вашего суете? У нас вот свой есть Шекспир, никто о нем ничего не знает, но вот он там Шекспир какой-то сексуальной группы или там какой-нибудь этнической группы и так далее. У нас вот мы будем изучать своего Шекспира. И такой он должен быть такой маленький, этот Шекспир. И не доминантный. Тогда его можно изучать. Поэтому мне кажется, что судьбы культуры сегодня, они в значительной степени предопределены этим массовым движением. У меня ощущение, что не будет иметь конца, оно будет меняться, конечно, как-то. Но мы сегодня находимся в этом периоде краха классического представления о культуре, которое основано на том, что есть художник, который имеет какое-то важное, доминантное видение мира, которое он может предложить другим людям, и которым оно интересно, и которые хотят с этим видением мира иметь какое-то взаимодействие. Это может быть там Шекспир, Пруст, Пикассо, это не важно. Значит, а теперь вот мы, девочки, мальчики, особо ничего не знаем, но это и не нужно. И вот это вот то, что происходит. Что могут писать эти подростки? Они пишут только о своем личном опыте. Личный опыт – это мама, папа, бабушка и секс. И это вот сфера, которая утюжит культуру таким образом, что там не остается ничего доминантного. Нивелирование большого, который, конечно, невероятно усиливается интернетом, Фейсбуком, который просто провоцирует массовое вот такое вот поведение, которое совершенно вычищает мнения, которые не совпадают и так далее. Можно, конечно, по этому поводу ахать. Я человек старый и принадлежу вот к старой культуре, поэтому я пишу еще о модернизме, поэтому еще читать интересно больших философов, писателей, больших поэтов. То есть какие-то я все еще в этих глупостях. Ну, вот такая культура.
Частью новейшей культуры становится очередная волна феминистского движения, в том числе разоблачения и сексуальные скандалы, и, как ни странно, относящиеся к далекому прошлому.
Бельжо сделал смешную карикатуру недавно. Там стоит Пушкина, вокруг кучи женщин, и написано «Женщина обвиняет Александра Сергеевича Пушкина в харассменте». Меня очень смущает вот в этом движении, например, связанном с феминистским проектом нынешним, то, что он весь строится на формировании идентичности женской. Что такое женщина? Женщина – это человек, который всегда с точки зрения этой идентичности сводится к двум моментам. К тому, что она превращается мужчиной в объект и является объектом бесконечного насилия. Всякая женщина теперь описывает свою историю как историю каких-то насилий. Насилие – это то, что формирует идентичность. Если тебя никто не насиловал, не было домашнего насилия, тебя никто не бил, сексуально над тобой не надругался, не хватал тебя и так далее, то я уже вижу какие-то женщины, говорят, а со мной этого никогда не было, как бы извиняясь, потому что они чувствуют, что у них чего-то не хватает, чтобы полностью соответствовать идентичности женщины, которая требует обязательно вот этой травмы. Но это то же самое, травма жертв Холокоста, жертв Голодомора, уже давно все эти люди умерли, никого не осталось. Но это все время вот это продолжается. Кроме того, мы имеем сейчас дело с новым формированием таких тотальных сообществ, тоталитарных сообществ, которые я вижу, например, в Америке вокруг Трампа, когда возникает, например, такой, как реакция, я считаю, что Трамп – это вообще реакция на политическую корректность, складывание каких-то сообществ, которые абсолютно не терпят другого мнения. Вот то, что исчезает из мира благодаря вот этим вот новым идентичностям, новым группам, которые складываются субъективно, складывается коллективно теперь. Совсем нету индивидуальной субъективности, она становится коллективной. Исчезает то, что можно назвать толерантностью, и что я невероятно ценю. Поэтому слово «либерализм» сейчас страшно ругательно, все говорят, но это либерализм. Но без толерантности все будет очень плохо. И я думаю, что, например, интерес к прошлому, о котором мы говорим, это всегда интерес к мифологическому прошлому. Никакого настоящего прошлого никто там особенно не ищет, кроме историков, которых никто не читает. Идет все время собирание вот этих масс через общее прошлое. Когда-то такой историк тоталитаризма, нацизма Роджер Гриффин начал использовать слово «палингенез». Палингенез – это то, что определенная группа людей имеет непосредственную генеалогию к каким-то мифологическим корням. Мы все происходим от какого-то нашего мифологического предка, да, который позволяет нам всем объединиться в скрепы через какие-то исторические мифы. Арийские мифы или миф победы над фашизмом, который, конечно, является чисто фашистским мифом на самом деле, потому что он складывает вот такое все время попытка сложить недифференцированное единство какого-то народа, глубинного народа там и так далее. Вот эти все попытки с помощью истории сложить идентичности, недифференцированные, вот такие массовые идентичности, меня это страшно пугает. И, конечно, интернет этому способствует, массовая культура этому способствует, и пропаганда, и все что угодно. Больше всего я боюсь, конечно, не мету, а больше всего я боюсь какого-то движения в сторону тоталитарных сообществ, которые легко возникают тогда, когда исчезают индивиды в этой массе.
Фанайлова, Вавилон, Москва, художник за работой, философ и культуролог Михаил Ямпольский, Нью-Йорк. Что беспокоит философа, исследователя культуры Михаила Ямпольского? И что кажется ему утопией в нынешнем духе времени?
Вот когда-то там в 70-е годы, в основном в 80-е, философы западные, левые, они все пытались как-то придумать какое-то сообщество, которое не будет уничтожать человека. Вот можно собраться в толпу и все-таки оставаться человеком. Вот этот вопрос, который они ставили, они придумали такое слово, которое использовал Делёз первое, а потом оно попало к Нанси, а потом оно попало к Негре и так далее. Multiplicity. Multiplicity – это что такое? И это объединение массы индивидов, которые не складываются в тотальность, в какое-то единство. И вот они носились с этим как каким-то образом того, что мы можем создать общество, где каждый будет индивидом, который не сольется в эту толпу. И таким образом это может быть прообразом нового сообщества. Некоторые считали, что и вот этот интернет, где каждый сохраняет свою позицию и входит в свои субгруппы, мелкие группы и так далее, позволяет какую-то вот эту идею мультиплисити поддерживать. Но я с самого начала считал, что это утопия, что не может быть толпы, где каждый человек остается человеком, как индивидом, как личности, как субъект. Вот это то, что меня больше всего пугает вот в этом движении. Но что важно? Важно то, что все эти движения имеют что-то позитивное, и что ты от души поддерживаешь. Но ты поддерживаешь женское желание, чтобы женщины имели равный доступ ко всем правам, чтобы люди не относились к ним по-свински, по-хамски и так далее. Но кто будет против этого? Ты поддерживаешь движение черных за их гражданские права, за их уважение к ним, там, и за равенство. Ну, это же, в общем, правильные идеи. И вот это смешение этих правильных идей и вот этих вот антидоминантных массовых форм, оно всегда очень настораживает. Потому что ведь и коммунизм возник при очень хороших идеях. Все кричали равенство, уничтожим эксплуатацию, там, дадим доступ всем к образованию, там, и так далее, уравняем доходы. Прекрасные идеи такие, которые вызывали энтузиазм, окончилось все лагерями, расстрелами. Вот это призрак полного выворачивания хорошего во что-то пугающее, конечно, он все время висит. И очень трудно, имея наш исторический опыт, от него окончательно избавиться. Я, конечно, не считаю, что новая этика там какая-то угрожает нам тоталитаризму. Если тоталитаризм придет, то он скорее придет от скреп. Но, к счастью, я наблюдаю, что никакие скрепы не работают. Все-таки, мне кажется, в России вот это мифологическое слипание народа в массу не происходит. Всем наплевать на эти, там, все эти исторические мифы. Это слипание, тоже я вспоминаю Мандельштама с его эссе «Пшеница человеческая», когда он говорит, что хлеб не слипается, не спекается. Вот отдельные зернышки есть, а хлеб не спекается. Вот в каком смысле я все-таки верю в то, что не всякий хлеб может спечься.
Как аналитик культуры, Михаил Ямпольский не может не включать в свой анализ процессы современного искусства, иллюстрируя их примерами из американской и российской практики.
Мне кажется, что искусство кончилось в классическом понимании. Искусство отделяется в какой-то момент от власти и от религии и становится автономной сферой эстетической, но оно существует на инерции больших идей, которые связаны еще главным образом с религией, постановка больших вопросов бытия, которые так или иначе вписаны в большие религии. И оно как бы продолжает эту линию, но уже без всякой церкви и без всякого религиозного содержания. Постепенно это исчерпывается. И мы входим в такую зону сейчас, где очень много политического искусства, которое не является искусством, потому что я считаю, что как только ты становишься носителем каких-то простых, примитивных политических идей и догм, это вообще выходит за рамки классического, во всяком случае, представления об искусстве. Ты приходишь на биеннале американского искусства в музее Уитни в Нью-Йорке, это такое главное раз в два года событие, где они собирают современное искусство. Там очень много прогрессивного, очень много про какое-нибудь насилие полиции, фотографии какие-то висят, там про какие-то колониальные страны бывшие и так далее, и так далее. Вот всякое вот такое. Над всем господствует дизайн. Чтобы это было красиво, броско. Ты видишь, что просто на всего этого дышит дух коммерции. Ты видишь живопись, которая, собственно, является чистым, декоративным каким-то таким, чтобы нравиться, и все. Значит, во-первых, произошло дикое расхождение между коммерческим и некоммерческим. Некоммерческое искусство все поддерживает какими-то институциями и фондами, без которых оно существовать практически не может. Для того, чтобы получить какие-то деньги, нужно написать заявку, где ты будешь объяснять, почему это очень важно для общества, потому что это защищает детей от насилия там, или пропагандирует всеобщие прививки. Это вот как бы искусство, которое не коммерческое. А искусство коммерческое, оно совершенно понятно. Две зоны. Одна зона такого благомыслия политического, а другое – это просто money. Художник мало кого сегодня интересует, подумаешь, художник. Вот куратор – это фигура, знаменитый куратор – это фигура.
Время и задачи искусства меняются. В том числе меняются местами художественные дисциплины, размышляет Михаил Ямпольский.
Я помню, когда я разговаривал с Приговым, он мне говорит, литература, мне кажется, совершенно отставшая видом искусства. Они все пишут, как какие-то дураки, чего-то такое. Вот они романы какие-то лудят или какие-то стихи лирические. Дикая хрень. А вот изобразительное искусство, там какие-то идеи, там какая-то философия, они о чем-то думают. Поэтому моя идея – это перенести что-то, что делается в изобразительном искусстве, на литературу. Я буду писать какие-то твои стихи и так далее, как будто я делаю концептуальные объекты в изобразительном искусстве, потому что это гораздо интереснее. Он очень, человек был чуткий, и он схватывал, что в это время в живописи все чего-то думали, придумывали, теоретизировали, чего-то такое там происходило. Я помню, Валера по дорогу, мой друг, делал семинары, на которые бегали все художники. Достаточно вспомнить роль Бори Гройса. То есть им нужен был свой философ. Потом искусство совершенно утратило это. Оно утратило вот этот статус генератора нового, генератора мысли. И в какой-то момент мне показалось, что это перешло к поэзии. Поэзия в чем-то более современная форма, как это ни парадоксально, чем проза. Гораздо более гибкая, и там можно гораздо более интересно экспериментировать. И вот в это время, я считаю, там появились такие люди, как там, я не знаю, Драгомощенко или Парщиков, которые все время какие-то генерировали новые идеи, новые подходы. Там была бесконечная такая работа переосмысления мира. Мне было страшно интересно. Мне было интересно писать книжку о Пригове, мне было интересно писать книжку о Драгомощенко и так далее, потому что там было о чем думать. Это, мне кажется, прошло. Я не знаю, есть ли сейчас какой-то вид искусства, в котором что-то новое, интенсивность какая-то есть, какую-то сложность.
философ, культуролог, профессор университета Нью-Йорка Михаил Немподьки. О модернизме, распаде субъектности, опасностях нового тоталитаризма, задачах общества и культуры. С вами была Елена Фанайлова в проекте «Вавилон Москва». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь в Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.